Приветствую всех братьев и сестер. С некоторыми мы уже виделись, уже третий день, как я нахожусь в вашем городе, имею общение с вашей церковью, и благодарю Господа за эту возможность. Слава Богу! Я немножко сожалею о том, что сейчас нет среди слушателей детей, потому что они помогают увидеть, понимают ли взрослые, что говорит здесь проповедник. Взрослые слишком вежливые, они будут иногда не понимать, но очень понятливо иметь вид. По детям сразу же все видно, и тогда уже знаешь, когда сокращаться или останавливаться, или еще что-то. Один брат говорил нам, что нужно, чтобы проповедь была понятна пятилетнему ребенку. Я все задавал себе вопрос, понимают меня пятилетние дети или нет. И однажды Господь ободрил меня. Может быть, это было единственный раз, когда так получилось. Ну, я проповедовал на тему о Каине и Авеле, когда Каин сказал слова «Разве я сторож брату моему?» И одна сестра потом после рассказывает, говорит, вижу, что два моих сыночка, одному 5 лет, другому 2 года. 2-летний сидит на горшке, 5-летний стоит рядом. Я говорю, что ты стоишь? Я сторожу брата своего. Я думаю, слава Богу, понял 5-летний для своей задачи, что ему надо, чтобы не быть как Каин. Вот, поэтому сейчас я думаю, что мне придется уже не по детям ориентироваться, а по каким-то другим признакам. За много лет, вот сколько в церкви нахожусь я и сколько я служу, относительно много, для меня много, я увидел одну вещь. Всякий раз, когда в своем служении, будь то проповедь или еще что-то, я пытался принести себя, я всегда чувствовал себя очень скверно. Всякий раз, когда я пытался нести Господа, я чувствовал себя превосходно. И это все наталкивает на выводы, что мы сотворены все-таки нести не себя самих, а нести Господа. Впечатлять людей не собою, но Господом. Есть яркая иллюстрация в Священном Писании, когда Ревека приходит с подарками от Елиезера, ее видит Лаван. И кем восхищается, или кому удивляется в это время Лаван? Говорит ли он, Ревека, какая ты умная, какая ты хорошая, ну надо же, раздобыла где-то. Он сразу говорит, где взяла? Вот такой-то человек. И Лаван сразу же побежал к Елиезеру. Он долго не застрял, созерцая Ревеку. И вы знаете, то же самое, когда сегодня мы видим в чьих-то руках Божьи дары, цель этих даров, чтобы впечатлить тем, кто их дал. Впечатлить не тем, кто получил, а тем, кто их дал, даятелям. Если в нашем служении или, может быть, кто-то, учителя в воскресной школе, здесь была конференция, кто где служит, каким служением, кто-то пением, кто еще административной работой, техническими работами. Наша задача, чтобы, глядя на наше служение или соприкасаясь с нашим служением, люди бы хотели побежать к Елиезеру. Не к нам, а к Елиезеру. Чтобы в нашем служении люди могли рассмотреть ясно, увидеть Господа. И пусть сегодня так и произойдет, потому что если мы будем друг другу нести лишь самих себя, это может быть будет какое-то яркое впечатление на короткое время, но мы не получим внутрь себя долговременный результат, который из года в год будет помогать нам. Я сегодня хотел бы рассуждать на одну тему, в которой мы, может быть, иногда имеем некоторую путаницу. Мы воспринимаем служение Господу, каждый, конечно же, как это представляет. И однажды я читал местописание, когда жители и иудеи встречали Давида. Он переезжал через реку, там было временное такое изгнание. И написано, они пришли, чтобы послужить ему. И в моей Библии есть параллельно английский текст. И я посмотрел, интересно было выражение, там, где у нас стоит слово «послужить Давиду», то в английской Библии написано сделать то, что в глазах Давида было бы хорошо, то есть сделать то, что ему понравится, или сделать то, что хорошо, по его мнению. Я подумал, действительно, как вот эта фраза дополняет или уточняет для нас смысл служения. Служить – это не делать то, что мне лишь бы нравилось или мне кажется хорошо, но делать то, что кажется хорошо самому Господу. Если мы с вами встречаем какого-то гостя, то, естественно, что лучше бы нам знать, что он любит кушать, чем угощать его лишь тем, что мы любим кушать. А у нас может быть очень какое-то экзотическое такое представление, а может очень диетическое, а может вегетарианское. И вот мы любим эту капусту, сваренную на пару, без соли, перца, майонеза и прочих удовольствий. И вот мы так это любим и даем гостю, потому что нам это нравится. Кушай на здоровье. но тот человек, конечно, вытерпит и прочее. И вот так происходит в нашем служении Господу. Почему в Церкви Христа, при том, что Писание говорит, жатвы много, а делателей мало, почему так происходит, что на некоторых участках христиане просто, скажем, толпятся, они друг у друга вырывают работу. На один квадратный метр этого жатвенного поля очень много находится там христиан. А есть участки, где один или два изо всех сил пытаются что-то, не успевают, вспотели, надрываются, но почему-то туда не спешат. Почему? Потому что у многих христиан свое представление о том, что я должен делать и как я должен служить. Человек не ориентируется нуждой, не ориентируется потребностью, но ориентируется тем, что по душе ему самому. И поэтому нам нужно свое мышление, свои размышления, свои мысли приводить в соответствие с тем, что думает и мыслит Господь. Помните, как пришел один человек, его звали Нейман, и он пришел, чтобы Елисей снял с него проказу, и помните, он взорвался или разгневался по той причине, что говорит: «Я думал, этот пророк выйдет, возложит на меня руку, призовет имя Господне, но произошло не так, как он думал», и он от этого разгневался. Притча о виноградаре и виноградниках рассказывается о том, что пришедшие первыми думали, что они получат больше, но получили они по динарию, и они снова начали роптать. Мы видим, что у человека есть мысли, какие-то свои собственные представления о пророке, свои представления о работодателе, о зарплате, которую им должны сейчас выдать, но вдруг происходит, что это не стыкуется, не согласуется с тем, что мыслит другой человек. И, к сожалению, из-за того, что мы, может быть, позволяем гордости ослеплять наши глаза, каким-то личным амбициям, мы так и не можем из года в год уразуметь, чего Господь ожидает от нас. И Бог говорит: «Помажь глазной мазью глаза твои, чтобы тебе видеть». И мы сегодня обращаемся к Слову Божию. Написано, что заповедь Господня светла, просвещает очи. Это глазная мазь. Нам нужно сегодня посмотреть в Божье Слово и увидеть, что Господь говорит, прояснить некоторые вещи в нашей жизни. Я сегодня хотел бы с помощью Божьего Слова разграничить два очень похожих снаружи понятия, но по сути свои очень разные. Одно из этих понятий заключается в том, что Бог нам его повелел делать, а другое – делать запретил. Но мы иногда путаем это местами и делаем то, что Бог запретил, и не разрешаем себе делать то, что Он наоборот нам позволил или даже повелел. В Евангелии написано, что если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. И потом сказано: свидетели, церковь и прочее. В книге Левитов сказано, что мы не носили вражду на брата в сердце твоем, но обличи, написано, его, и не понесешь за него греха. Есть такое действие межхристианское, межлюдское, когда мы имеем к человеку какие-то, может быть, претензии, он огорчает нас, он ранит нас, может быть, он поступает неправильно с кем-то другим. И вот Господь возлагает на нас ответственность, чтобы мы не проходили мимо этого, чтобы мы каким-то образом поучаствовали. И это действие, которое для многих из нас гораздо труднее, чем пожертвовать значительную сумму денег. Сказать брату прямо в глаза истину, подсказать ему что-то, что он за собой не замечает, немногие христиане, к сожалению, решаются. И Господь поставил это на уровень некой даже заповеди для нас. Мы не должны быть безучастны к судьбам друг друга. Но есть действия очень похожие, но по смыслу противоположное. Я, прежде чем назову это действие, прочитаю два стиха из книги Иова, 32 главы, 3 стих, 11 и 12. Вы читали эту книгу и знаете, о чем здесь говорится. Пострадал праведный человек, понес большие материальные потери, три друга пришли к нему его утешать, и 7 дней они вели себя очень мудро. Написано, что они 7 дней сидели и молчали. Почему? Потому что видели, что страдание его велико. Но мудрости хватило на 7 дней. Потом они, к своему несчастью, заговорили. Они говорили, но результата доброго от их слов не было. И вот в конце этой книги, почти в 32 главе, включается некая таинственная личность по имени Илиуй. И вот что он говорит о своих впечатлениях, я часть слов прочитаю здесь. Написано: трех друзей его, то есть которые говорили до него, воспылал гнев его за то, что они не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова. Илиуй увидел, что три друга Иова обвиняли Иова. Читаем 12-11 стихи. Он говорит своим друзьям: «Я ожидал слов ваших, вслушивался в суждения ваши, доколе вы придумывали, что сказать. Я пристально смотрел на вас, и вот никто из вас не обличает Иова и не отвечает на слова его». Итак, мы видим, что перед нами предстает некий зрелый человек, который тонко чувствует духовные вопросы, и он видит, что друзья Иова, три друга, не обличают Иова. Но что делают с ним? Они обвиняют его. И вот здесь-то очень часто в нашей жизни происходит путаница. Обвинение – это не то, что нужно было Иову, и не то, что нужно нам с вами. А обличение – это то, что нужно было в тот момент Иову, и то, что нужно нам с вами. И как сегодня отличить? Потому что и обвинитель, и обличитель говорит о каких-то нелицеприятных, неприятных вопросах нашей жизни. И как нам сегодня разобраться, делаем мы то, что Бог повелел нам делать, или мы делаем то, что Бог запретил нам делать, то, что приводит всю ситуацию в тупик. Я вот об этом хотел бы сегодня рассуждать. И мы будем говорить о цели действия, о характере действия и о результате действия. Обличение и обвинение. Чтобы параллельно провести эти два вопроса, и мы бы параллельно себя бы проверяли, каждый, находящийся здесь. Может быть, мы вспоминали бы ситуации, когда мы как будто бы кого-то обличали, и вдруг увидим, что мы все-таки обвиняли человека, а не обличали. Самое первое, что отличает обличение от обвинения, это очень принципиальный, серьезный вопрос. Если вы хотя бы его запомните, это будет уже очень такой серьезный момент. Смотрите, что говорит Илиуй в конце 33 главы, 32 стихом. Даже скажу 31 стих. «Внимай, Иов, слушай меня, молчи, и я буду говорить». Мы не можем сказать, что Илиуй вдруг стал разговаривать с Иовом ласково. Раньше, когда я читал эту книгу, я не мог понять, почему Бог имеет претензии к трем друзьям Иова и не имеет претензий к Илиуи. Илиуй не говорил: «Иов, ты хороший. Иов, ты все правильно рассуждаешь, ты все правильно делаешь». Нет, но я вижу, что у Илиуя бывают очень строгие слова. И даже некоторые слова Иова называют, что слова твои близки к суждениям нечестивых людей. Он разговаривает с ним очень прямо. Но цель действия, обвинения и обличения радикально различается. Какова была цель Илиуя? Он говорит в 32 стихе: «Если имеешь что сказать, отвечай, говори, потому что я желал бы твоего оправдания». Здесь опять мы должны уточнить смысл русского слова «оправдание». Есть слово «оправдание», которое мы используем, когда наш ребеночек где-то со школы долго-долго сложными траекториями двигался, пришел гораздо позже и начинает рассказывать: там по дороге был пожар, там землетрясение, наводнение и прочее, никак нельзя было прийти раньше, ну вот оправдывается. То есть человек какими-то неловкими попытками пытается извинить свое неправильное поведение, все такое слабое, ничтожное и несостоятельное. Но есть юридический термин «оправдание», который используется в Священном Писании также, когда говорится о том, что судья оправдывает человека, это значит, он признает его невиновным. Судья не говорит: вы знаете, давайте войдем в положение этого человека, да, он застрелил 10 там однокурсников, но вы видите, у него какое было сложное психологическое, эмоциональное состояние, давайте мы войдем в его положение. Вот это оправдание в первом смысле. Но в юридическом смысле, когда говорят, что вынесен оправдательный приговор, а человек говорит, что он не виноват. С него снимают наручники, уходит охрана, и он возвращается домой пить чай с бубликом вместе со своей семьей. Он оправдан, он не виновен. И в Писании практически никогда не используется слово «оправдываться» в этом первом смысле, когда человек пытается извинить свое поведение, найти какие-то аргументы. И вот когда здесь говорит Илиуй: «Я желал бы твоего оправдания», он говорит: «Я желал бы, чтобы ты оказался прав». Цель обвинителя и интерес обвинителя, чтобы тот, с кем он говорит, был бы виноватый. Чтобы в конце концов сказали: да, действительно, этот человек виноват. Это работа прокурора. Но работа адвоката или работа судьи справедливого, который видит, что человек невиновен, его задача, чтобы вот эту правду выявить, обнаружить. И смотрите, хотя Илиуй, он признает, что он не знает сердце человека до конца, может быть, он говорит: «Иов, объясни, пожалуйста, я хочу, чтобы ты оказался прав». Я слышу твои слова, мне не нравятся твои слова. Я слышу твои суждения, мне не нравятся твои суждения. Может быть, у тебя есть какое-то объяснение? Может быть, ты на мои претензии имеешь какой-то ответ так, чтобы я мог сказать, что слава Богу, оказывается, мои претензии к тебе имеют объяснение несостоятельное, и ты, Иов, все-таки в конце концов прав. Когда мы подходим к человеку, к нашему ближнему с обличением, оно характеризуется прежде всего тем, что мы были бы рады, что человек имеет объяснение, и он, оказывается, не виноват в том, что происходило. Вдруг мы увидели молодого брата, стоящего у пивной стойки в баре. Обвинитель говорит: «О, попался! Наконец-то! Я долго ждал, когда за этим проповедником рьяным найдется какой-то компромат». И к одному из братьев, который, кстати, у вас здесь был и проповедовал, и служил, подошел один человек, верующий христианин, и говорит: «Знаешь что, я жду, когда ты упадешь, еще не такие падали». Это абсолютно не Божье сердце. И обвинитель, он радуется изъянам своего ближнего, потому что он не заинтересован в благополучии своего ближнего. Обличитель же, он будет переживать всю ночь. Как так? Неужели? Этот мой брат. И он пойдет и начнет с ним говорить, сказать: «Брат, я видел тебя у стойки». И брат скажет: «Знаешь, что у меня есть близнец, который в мире. Это был он». И обличитель: «Слава Богу». А обвинитель скажет: «Ладно, подождем до следующего случая. Мы еще посмотрим. Я думаю, что это не единственная проблема, на которую можно зацепиться». И вот люди, которые окружали Иисуса, фарисеи, первосвященники и прочие старейшины, помните, о них используются такие выражения. Они подыскивались под Него, они наблюдали за Ним. Они наблюдали не за тем, чтобы созерцать характер Божьих действий, не за тем, чтобы подражать потом этому великому, как может быть они думали, человеку. Нет, они искали изъян, они хотели уловить и найти что-нибудь к чему? Не к обличению его, а к обвинению его. Фарисеи были заинтересованы убрать с пьедестала, с почета этого человека, который сегодня снижает их собственную популярность. Праведность их, которая в глазах людей была такая высокая, теперь на фоне этого человека, нелицемерного, нелицеприятно, скукоживается и превращается практически в ничто. Такому быть нельзя. И они заинтересованы этого человека подавить и устранить. Обвинитель заинтересован в подавлении личности, с которой он разговаривает. Обличитель заинтересован в восстановлении взаимоотношений. Когда мы идем обличать, мы хотим, чтобы либо этот человек восстановил то, что у него нарушено в отношениях с Богом и с ним, или может быть с нами и с ним, или может быть с ним и с кем-то другим человеком. Мы хотим, чтобы этот человек созидался. Но обвинитель желает, чтобы вы... Или мы, чтобы тот, кто разговаривает с нами, или мы с ним, чтобы он просто замолчал, и за нами было последнее слово. Почему? Потому что нам отношения не представляют никакой ценности, нам нужно подавить по какой-то причине этого человека. Когда женщину привели к Иисусу, взятую в прелюбодеянии, Иисус как назвал их? Где твои кто? Обвинители. Почему? Потому что эта толпа разъяренная, которая пришла к Иисусу, абсолютно не интересовалась духовным положением этой женщины. Она абсолютно не интересовалась духовным положением того мужчины, который прелюбодействовал с ней, непонятно куда скрылся. Им все это было неинтересно. Им было интересно разыграть сцену, в которой они могли бы, обвиняя женщину, обвинить бы потом Иисуса. Все, одна единственная цель, деструктивная, разрушающая, подавить своего оппонента. И поэтому Иисус называет этих людей не обличителями, не стражами порядка, не стражами праведности в израильском народе. Он говорит: «Где твои обвинители?» И говорит: «Я тебя не осуждаю. Иди и больше не греши». Я вспоминаю из своей жизни такие эпизоды, когда я был в третьем классе, в это время принимали в пионеры. И моя учительница была очень разъярена тем, что я отказался вступать в пионеры и начала против меня вести работу. Там разные были вещи, там читала книжку «Медный крестик», организовывала всякие вечера такие. Но я вспоминаю, каким удовольствием она снижала мне оценку. Я сам потом некоторое время работал в школе, и теперь уже анализирую, вижу, что вот за те ошибки, которые у меня были в русском языке, можно было поставить бы 5 с минусом. Но она с удовольствием снижала максимально до цифры 4. Она прямо как будто бы испытывала наслаждение. Вот я теперь вот этому человеку могу наконец-то снизить оценку. И это ясно, что человек не ищет созидания. Это было что-то противоположное, чему я слышал на этой конференции, как должно обращаться с детьми и прочими. Почему? Цель – найти изъян, подавить. Я теперь ее противник, оппонент с белой рубашкой, без галстуки, сижу в классе, раздражаю, мозолю эти глаза. Я помню другой эпизод, он записан в Священном Писании, когда вы помните, что Ной обнаружен был в неприглядном виде в своем шатре, и один из его сыновей получил информацию, компромат, как сейчас говорят, материал, желтая пресса, жареные факты, все, он пошел скорее распространять эти факты, но наткнулся на двух своих братьев, у которых было абсолютно другое мышление. Эти братья не были заинтересованы в том, чтобы изъяны их отца стали достоянием общественности, предметом пререкания, они не хотели этого, они хотели даже видеть и созерцать, им не доставляет наслаждение созерцать чужие недостатки. И они берут одежду и задом проходят в этот шатер и закрывают наготу своего отца. Кто-то говорит, что нет ничего лучшего для человека созерцать огонь, воду и как работают другие. Я говорю, нет, еще есть четвертая вещь. Нам очень нравится созерцать сучок в глазе брата. Это огромное удовольствие. Пообсуждать этот сучок, несмотря на то, что мы сами смотрим сквозь дупло огромного бревна, находящегося в нашем глазу. И каким-то образом умудряемся рассмотреть что-то мелкое у своего ближнего. Это не Божья природа, это не Божий характер. Господь не ищет того, чтобы обвинить, если бы он, ему искать не надо. В нас столько изъянов, в нас столько проблем. И Давид говорит в одном из псалмов такие слова, что если ты, Боже, начнешь нас даже обличать, где там обвинение? Если ты начнешь обличениями нас наказывать, мы рассыплемся, как от моли. Но почему-то Бог этого не делает. Божий характер для меня однажды проявился в одной старушке в церкви. Может быть, кто из старых членов церкви знает, что раньше по фамилиям особо не знали и говорили там Мария с телецентра, Мария с землячки, Мария с Диви, так у нас у всех были кто откуда. И была сестра Шура маленькая, называли. Значит, Шура была побольше и была Шура маленькая. Она такая была маленькая, сухонькая старушка. И она частенько приходила к нам в гости, жила недалеко, помолиться с мамой, поговорить, еще что-то. Я помню, тогда мне было где-то лет, может быть, 5 или даже 4. Мы играли в прятки. И я нашел интересное место прятаться в туалете. А интересно мне стало, потому что я там поджигал бумажки. Я поджигаю бумажку, но меня нашли, все, я костер потушил, дальше. И каждый раз прячусь, и вдруг я зажег столько бумажек, что не могу потушить. Я перепугался, в это время очень страшно кому-то рассказать, там, значит, уже пламя, но взрослые увидели, стали тушить. Я спрятался, ушел в комнату, лег под одеяло, хочу спать, да, все, убежать от этой проблемы. Понятно, что взрослые все понимают, что этот человек не хочет спать, сейчас, ну, я усну, как со мной разговаривать, да? И вот эта женщина, тоже мудрая, тоже все поняла, что к чему. Но вместо того, чтобы подойти и сказать, молодой человек, во всем ваших действиях, в ваших глазах я вижу хитрость, вы хотите уйти от справедливого приговора, от разбирательства, нет, вы все-таки уберите одеялко, сядьте, мы сейчас поговорим с вами. Вместо этого она села на кроватку, поглаживает так меня, малыша, спать хочет, да, давай, поспи, малыш, поспи. Маки, мне так хорошо, я уже так себя внутри стерзал за этот огонь, мне уже так плохо, я себя наказал, и мне было так приятно, что взрослый человек ничего к этому не добавляет. Он уже все понял, что произошло там внутри у меня. Эта Шура маленькая показала мне Господа, который не добавляет, когда человек себя уже казнил много раз, уже исповедался, плачет, и Бог говорит, я не буду добавлять, ты признал, дело твое открыто, зачем мне еще сказать, ну зачем ты это все сделал, ты все понял. Бог обличает тех, до кого не доходит. Бывает, все окружающие говорят человеку, ты должен изменить свое поведение. Он говорит, нет, все понятно. Но совсем другое дело, когда человек уже себя внутри всего истерзал. И для меня этот характер Божий, проявленный в этой старенькой женщине, через всю жизнь я несу. А был другой случай. Когда я сидел в подъезде, это был где-то тоже первый, второй класс, я пришел домой, а все мои домашние ушли в огород. Не помню, почему так произошло, что допоздна я сидел, гулял сколько мог, где с друзьями. Потом пришел и сижу в темном подъезде. А там не было раньше 8 железных дверей, как сейчас, чтобы попасть домой. Все двери открывались, и пролетарии ходили куда кто хотел. И я сижу и боюсь, вот трясусь в этом подъезде, потому что в большой семье, когда живешь, 12 детей, всегда вокруг общества, и вдруг ты оказываешься один, еще не в своей квартире, а в коридоре. Сижу и трясусь, когда же придут мои домашние? Уже темно, скорее бы попасть домой, не знаю, кто зайдет в этот сейчас подъезд. И вдруг приходит соседка, неверующая соседка, мирская, приходит и говорит: ты что здесь сидишь, Володя? Я говорю: вот никого нет, заходи. Я зашел к ней домой, она мне положила винегрету, я сижу, кушаю винегрет, и самое большое и хорошее, что мне в тот момент, она включила телевизор. Да, она включила телевизор, потому что нам мама с папой не разрешали смотреть, и вдруг у меня право, никого здесь нет, я смотрю телевизор. Я сижу, смотрю телевизор, ем этот винегрет, и слышу, идут наши люди. Хозяйка тоже услышала, открывает дверь, и мои все в дверь. Чего делает Вова? И один из моих братьев говорит: ага, смотрит телевизор. Я весь, конечно, там быстро доел винегрет, пошел домой, все так это, ну, вопрос закрылся, но опять через год я вспоминаю этот случай и вижу здесь не Божьего характера проявления, вы знаете? Этот человек не поинтересовался, как я чувствовал себя в этом коридоре. Я был весь перепуганный. Я ждал, когда они придут. Не все это. Интересен был мой изъян, мой провал. Я не имею никаких сегодня претензий, обид на своего брата, ни грамма. Но вот эти моменты, они как бы открывают нам или Божий характер, или характер врага. Вот я как личность не интересен этому человеку, но интересен мой изъян. И человек с удовольствием смотрит на этот изъян, как на любимое блюдо. Вот мы сейчас поедим. Вот мы разберем косточки этому человеку. Поэтому давайте мы уясним для себя, во-первых, самое главное, что характеризует обвинение. Обвинитель заинтересован в наших изъянах. Обличитель заинтересован в нашем духовном созидании. Он будет рад, если мы окажемся правы. Иеремия 21 глава 10 стих. Как иллюстрацию этого прочитаю. «Жившие со мною в мире, говорит Иеремия, сторожат за мною. Не споткнусь ли я? Может быть, говорят, он попадется, и мы одолеем его и отомстим ему». Вы чувствуете, что здесь не любящее родительское око, наблюдающее за ростом и формированием своего ребенка. Здесь противник. Может быть, споткнется. Мама тоже может быть, мой ребенок споткнется, и поэтому держит за руку ребенка, так или нет? У нее такие же мысли, но абсолютно разные цели. Она не хочет, чтобы споткнулся этот ребенок. А те еще помогут. Когда они увидят, что этот Иеремия идет, и там перед ним камушек, они позовут его: «Эй, Иеремия», чтобы он не увидел этот камушек, оглянулся на них и споткнулся. Вот то, что нам надо было. Итак, это абсолютно противоположные вещи. Второе. Мы говорим о цели действия, теперь я хотел бы сказать о характере действия. Обвинение не носит конкретного характера, как правило. Иногда бывает, что мы слышим такое. Человек говорит: я не хочу сейчас сказать, что это плохо, просто некоторые вещи для нас тоже прояснить. Я благодарю Господа за все. Это может действительно произносить человек, которого сердце переполнено благодарностью, много событий, что-то произошло. Но мы обычно в церкви говорим людям: братья и сестры, пожалуйста, скажите конкретно, что. Потому что только так будет нам назидание окружающим. Вы действительно, может быть, внутри вас все колышется и волнуется, вы всю жизнь созерцаете, как чудо Господне. Но для нашего назидания, пожалуйста, скажите, или Господь сохранил от аварии, или исцелил от болезни, или зарплату выдали, которую задерживали и прочее. Скажите, мы так будем назидаться от вашей благодарности. Есть проповедь также обо всем. То есть очень много затронуто тем, но эта проповедь не оставляет ничего в голове. Итак, мы видим, что не конкретика, она какой-то создает некий туман. Обвинитель не заинтересован говорить конкретно. Почему? Потому что он не заинтересован в решении вопроса. Нужно напустить как больше, можно больше тумана. И вот спела сестричка на сцене. Спускается, это случай нашей церкви. И подходит одна сестра с таким очень духовным прищуром. И говорит: знаешь что, Оля, я думаю, у тебя что-то в духовном плане не в порядке. У сестры вместо прищура, наоборот, открылись глаза, что в чем дело? Подумай сам. И величественно отошла в сторону. Понимаете, это не Божий характер действий. Это туман, человек загрустил, он не знает, что теперь делать, куда идти и прочее. И вы знаете, что действительно, это очень такая тонкая грань, у вас могут быть какие-то потом домыслы, вопросы. Я надеюсь, что служители потом, может, вам где-то что-то на ваши вопросы ответят. Это не просто разграничить эти вещи. Бывает, мы действительно чувствуем, что что-то с человеком ближним нашим не в порядке. Мы чувствуем, с ребенком нашим не в порядке, с братом, сестрой в церкви, увядающее растение, но у нас нету конкретного слова для него. Если мы что-то скажем ему неопределенно, с тобой не в порядке, мы не сказали ничего. И когда я вижу такие случаи, я стараюсь заботиться о том, чтобы выяснить, прояснить для самого себя, Боже, что здесь происходит. Дай мне понятное слово для этого человека. Я восхищаюсь откровением 2-3 глава, когда Бог обращается к 7 церквям Асии. Я восхищаюсь исключительной конкретностью. Бог говорит о плюсах, и Бог говорит о минусах. Он не говорит, у вас, ну, некоторые вопросы в вашей церкви более-менее ничего, но есть вопросы, знаете, очень вызывают огромные претензии к вам. В чем дело? Вы размышляете. Как один брат мне говорит, ты не мигай. Я говорю, почему? Написано так в Библии. Где? Пусть тебе Бог откроет. Ну, взял бы, да открыл мне притчи, там подмигивает, и все понятно. Я потом, сколько месяцев прошло, пока нашел это место, что там нехорошие люди мигают своими глазами, хотя и с другой целью. На рынке так они мигают, там, чтобы кого-то обмануть. Да? Но вот человек не разумеет характер Божьего действия, и он действует по характеру противника, хотя может и желать блага. Вот что самое обидное. Мы можем желать блага человеку, у нас уже цель, как таковая, может быть положительная, но мы говорим, еще есть характер действия, цель обличительного человека, да, то есть положительная, а характер, осуществляем мы это, очень туманно, неопределенно. Греческое слово, которое в основном переводится в Библии как обвинение, это не единственное греческое слово, которое так переводится, но одно из основных, звучит как категорео. Что напоминает нам? Категоричность. Это тоже характер обвинения. Когда муж говорит жене, ты никогда не гладишь мои рубашки. Если наша жена за 20 лет семейной жизни хотя бы один раз погладила рубашку, у нас нет права говорить никогда. Ты ничего по дому не делаешь. Если муж за 20 лет жизни забил один гвоздь, у нас уже нет права говорить, что ты ничего не делаешь. Дети говорят, вы меня никогда не берете в гости. Там уже 500 раз были в гостях, и вот на неделе ни разу не сходили. Никогда меня, вот этих берете. Никогда мне не покупайте мороженое, никогда не покупайте новую одежду, никогда не покупайте игрушки. Вот это все никогда, подразумевается вот эти прошедшие 4, 5, 6, 7, 10 дней, но вся жизнь облачается. Почему? Потому что человек, который так говорит, или муж, или жена, или дети, или родители своим детям, вы никогда не помогаете по дому. В этом нет конструктивности и построения диалога и взаимоотношений. Здесь родители смотрят на детей как на противников, дети на родителей как на противников, муж на жену и жена нам уже сейчас надо говорить все, что угодно, чтобы только замолчал вот мой оппонент. И мы думаем, что когда мы скажем «никогда», «вечно», «всегда», «постоянно», то сейчас мы сплющим нашего противника, и он ничего не может сказать. У него такие же в кармане слова. Мы не замечаем, как в наш колчан враг подкладывает свои ядовитые стрелы. Мы думаем, что начали с обличения, а закончили за упокой. Почему? Мы не заметили, как здесь к нам подложил враг свои ядовитые инструменты. И люди, которые разговаривать начали, теперь они уже противники. Они стреляют из окопов. Когда люди являются обличителями в правильном смысле слова, они идут в одну сторону. Они идут в одну сторону и говорят, слушай, давай мы распределим нагрузку, или давай вот лучше пойдем так, потому что здесь там дорога так. Вот они идут в одну сторону, они договариваются, чтобы лучше идти. Обвинение включается, два человека стали противниками. Им нужно, чтобы тот замолчал, просто-напросто замолчал. Это не Божий характер действий. И неопределенность в таких случаях является инструментом подавления того, которому мы, по нашему неведению, нашей бездуховности, превратили в своего противника. Смотрите, что очень интересно в этом моменте. Есть еще одно греческое слово «диаболос», которое переводится как «клеветник» и «обличитель». Как в русском языке еще это звучит слово? «Дьявол». Я задумался над тем, почему слово «сатана» значит «противник», слово «дьявол» значит «обвинитель» и «клеветник». Как противник, он противоположен во всем Богу, но я подумал, почему второе из главных имен дьявола – это все-таки «обвинитель». И в течение жизни я заметил, вы знаете, очень серьезный момент. Мало таких эффективных у врага инструментов, как обвинение. Он не назван прежде всего лжецом, или развратником, или убийцей. Он прежде всего обвинитель. И Писание говорит, что тот, кто оправдывает нечестивого и обвиняет праведного, оба мерзость пред Богом. Грешникам сатана говорит, все хорошо, в порядке, ничего, Бог добрый, простит и помилует. Когда человек начинает двигаться к покаянию или к праведному образу жизни, вдруг сатана меняет свою маску и превращается в обвинителя. И я знаю, сколь многих людей сатана подавил обвинением. Люди, которым Бог не имел претензий как таковых, которые хотел поднять, но они стали своими ушами слушать не Господа, который говорит, я хочу блага, иди ко мне, стремись ко мне. Бог говорит, я говорю к вам, стремящиеся к правде. И вот именно для стремящихся к правде сатана является в образе диаболоса, обвинителя. Вы встаете на ваши колени, чтобы помолиться Богу, чтобы взыскать его, и вдруг вы чувствуете, вы недостойны. Нет ничего понятного, ничего конкретного. Вы чувствуете, что вы находитесь в тумане, и вы думаете, что это Бог смотрит так на вас и говорит, что ты, как это ты смог вот такой ко мне прийти сейчас. Когда говорит Дух Святой или совесть в Духе Святом, она говорит, ты вчера нагрубил своей жене, ты должен сейчас пойти извиниться. Это Божие действие. Ты поступил таким-то образом нечестным на работе, ты должен это исправить. Это Божья работа. Но когда на нас накладывается туман, мы встаем на колени, и мы просто знаем, что мы плохие. И мы плохие настолько, что сейчас мы не имеем права молиться. И я когда эту ситуацию вижу, я находился в этом положении. Я пытался победить свою ужасную природную лень, пытался упражняться в молитве, но как только враг приходил к мне, ты как вообще смеешь глаза свои поднимать туда к святому Богу? Ты кто такой вообще? Я говорю, конкретно, ничего конкретного, видишь, ты конкретики захотел еще, да? Понимаете, то есть это цель врага, он обвинитель, у него нет цели, чтобы между мной и Богом развязать какой-то узел, ему надо подавить мое стремление к правде. И что происходит, почему обвинение такой сильный инструмент? Мы им пользуемся, приходя к обратным результатам того, что мы хотим. Когда муж хочет жену стимулировать к домашней работе или к чему-то, чтобы она делала, и он думает, вот я сейчас скажу, что ты никогда ничего не делал. И она сейчас побежит. Жена думает, что когда она скажет мужу, ты по дому ничего не делал, он побежит. Как это, я ничего не делал? Надо исправить положение. Нет, не происходит. Вместо этого муж, который пару дней назад еще там или лет чего-то сделал, он садится на диван и берет газетку или книжку, и хорошо, если все равно ничего не делаю, если все равно никто ничего не видит, зачем мне это делать? Также жена садится на диван, который сказал ему, что никогда ничего не делал, и потом детки, которым сказали, вы никогда папе с мамой не помогают, они думают, ничего себе, неделю назад прибирались, 2 недели назад на даче грядку копали, 3 недели назад там ходили к бабушке, и говорят, что ничего, и они сядут на диван, только уже к компьютеру подключенному интернет. Что производит обвинение? Обвинение уничтожает желание угодить. Мы пользуемся этим инструментом в отношении людей, которые хотим, чтобы они бы нам угождали. Но мы напрочь категоричными заявлениями убиваем в них желание угождать нам. Многие дети приходят и говорят, вы знаете, наши родители видят, что мы делаем неправильно, но они никогда не видят, что мы делаем правильно. А если видят, они никогда нам об этом не говорят. И мы день за днем чувствуем, что мы просто несостоятельные люди. Один человек говорит, меня папа наказывал в любом случае, делал чего-то или не делал, поэтому я решил делать, потому что все равно попадет. И давайте мы теперь спроецируем на духовную картину. То же самое дети, я хочу обратиться к вам, чтобы не обойти мимо вас. Если вы говорите, что ваши родители вам ничего не покупают и не приобретают и прочее, не ждите большего. И вот смотрите, в чем промысел врага. Когда человек стремится к правде, он стремится к Богу, и снова на него накладывается ощущение вины, снова и снова он виноват. В конце концов, цель врага, чтобы он пришел к мысли, Богу угодить невозможно. Жить так, чтобы Бог был мной доволен, невозможно. Я всегда чувствую на мне его гнев. А на самом деле это враг пришел и напустил тумана на твою душу. Когда Дух Святой приходит, он говорит ясно и понятно, вот это твоя беда. Исправь, дочь моя, исправь, сын мой, этот вопрос. Но общее ощущение своей собственной никчемности, вы знаете, я ощущаю себя никчемным человеком, ничтожным человеком, но только я знаю, что Бог меня от ничтожного любит все равно. Поэтому враг уже, когда приходит, ты ничто. Я говорю, прекрасно, согласен, на 100%. Идите, занимайтесь своими делами дальше. Почему? Меня не нужно убеждать, что я хороший, что Бог меня любил. Он любит меня, как он есть. Но когда я делаю что-то неправильное, моя никчемность порождает непослушание Богу, вот тут надо вопросы решать. И последний момент в этой теме, как мы говорим о характере действия, человек, обвинитель, ловит момент, он пользуется эмоциями. Разговор эмоционален всегда в это время. Тот, кто желает обличить и желает созидания, построения, он ищет спокойный момент. Вот этого-то мы не любим. Вот говорим, сейчас все спокойно. Неужели мужу и жене сейчас об этом вот нехороших вещах говорят? Давайте посидим спокойно. Давайте не будем портить вечер. Давайте не будем портить прогулку. Но неужели мы будем разговаривать завтра, когда будут лететь искры? Когда летят искры, обличения не бывает в принципе. Его нету там. Ему нет места. Гнев почиет в сердце глупых. Где глупость, там нет обличения. Там только в арсенале обвинения. И вот начались снова перестрелки. Обличитель ищет спокойный момент. Он ищет, чтобы воззвать к разуму человека, подобрать слова. Обвинитель ищет эмоциональный момент, потому что это ему помогает. Сейчас можно крикнуть, можно заплакать, можно там ультиматумы какие-то сказать и прочее, и прочее. Почему? Нет цели созидания. Обвинитель никогда не предлагает выхода из положения, потому что он не хочет, чтобы это положение прекратилось. Он заинтересован, чтобы вы были в плохом положении. И в этом и суть врага, что он никогда не скажет, напустив на нас туман, что ты плохой, он никогда не скажет, как стать хорошим. Нет, он не хочет, чтобы мы стали хорошими. Когда люди обвиняют нас или муж и жена разговаривают друг с другом, и они обвиняют, если они не говорят друг другу, давай подумаем, как мы будем дальше жить, что мы будем делать, какой выход. Нет, обычно звучат заявления, бесполезно разговаривать, да сколько уже говорили, да сколько раз, да какая польза от всего этого. В тупик загоняет дело обвинитель, потому что нет цели созидания. Нет цели построения. И мы, я повторяю, не разумея, сами пользуемся тем, что находится в арсенале самого врага. Когда Петр апостол кушал с необрезанными, вы помните, и пришел к своим братьям иудеям, он говорит, как ты мог есть с этими людьми? И Библия говорит, он все объяснил, и они успокоились. Почему? Потому что это не были обвинители. Это были люди, которые переживали за Петра. Они могли чего-то не понимать, но тот факт, что после его объяснений они не стали искать новый компромат против этого человека, говорит о том, что там была исключительно созидательная цель. И поэтому мы сегодня говорим о цели вот этого человека Илиуя. Он говорит, я желал бы твоего оправдания, я желал бы, чтобы ты оказался прав. Братья и сестры, заключительная мысль. Бог имеет все основания нас обвинить и нас осудить, но у него нет этого желания делать. И для того, чтобы нас не обвинять и не осуждать, Бог отдал на ужасную и мучительную смерть своего сына, единственного сына. 2000 лет назад он был в ужасных физических, душевных и духовных страданиях, чтобы мог Бог иметь основание не осудить, а оправдать нас. Слава за это Богу. Эта жертва была принесена, потому что у Бога не было основания сказать человеку, ты невиновен, иди ко мне. И нужно было заплатить цену, выше которой цены не существует вообще. Почему? Потому что Бог так любит нас, и Он хочет, чтобы вот этих людей, ничтожных, объявить невинными, а это можно только благодаря жертве Иисуса. Кто мы тогда такие, когда мы ищем обвинить наших братьев и сестер, когда мы ищем что-то в их адрес, когда мы с удовольствием созерцаем их изъяны, когда их проступки являются для нас лакомым блюдом, и мы в домах наших обсуждаем, чью работу мы делаем, Господа или этого Диаболоса? На чью мельницу мы работаем? Чья мотивация существует в нашем сердце? О Иисусе сказано, что Он льна курящегося не угасит и трости надломлено не переломит. Он ищет малейшую зацепку. Он ищет и говорит человеку: дай мне что-то, чтобы я мог тебя оправдать. Дай мне что-то, чтобы я мог тебя возродить. Когда человек находится в очень ужасном духовном положении, он уже упал, он уже ослабел, и кажется, уже все закончено. Бог говорит: дай мне, просто скажи, что я хочу, Господи, чтобы было все по-другому. У меня был момент, когда я почти уже опустился в своем духовном состоянии на самое дно, не в смысле проступков, а в смысле того, какие отношения я имел к Богу. Я был уже абсолютно подавленный человек, я не хотел бороться с грехом, ничего уже я не хотел. Я плыл по течению, и если бы в это время было бы в моей жизни какое-то серьезное искушение, я обязательно бы упал. Бог каким-то образом оградил. И однажды я сидел в своей комнате на диване, я не встал на колени помолиться, как это полагается, у меня было абсолютно тяжелое духовное состояние. Я не собирался его исправлять, у меня не было воли к этому. И все, что я сделал в это время, сидя на диване, я говорил: Господи, я знаю, в каком я негодном сейчас состоянии. У меня нет сил и даже нет желания его изменять и бороться. У меня все внутри убито и парализовано. Но есть одно, что я хочу тебе сказать. Я не хочу, чтобы было так. И если ты что-то можешь с этим сделать, если ты можешь что-то произвести, я тебе не соучастник в этом вопросе, но если ты что-то хочешь, я тебе говорю, я не хочу, мне не нравится это состояние. И с того дня Бог начал восстанавливать меня, слава Ему за это. Он увидел эту искорку в курящемся льне, эта надломленная трость держалась за одно волокно, и Он воспользовался этим единственным волокном. Человек сказал Ему: Господи, я хочу, чтобы было по-другому. И Он взял меня парализованного, безвольного, ничего не могущего, и вытащил, и поставил, и укрепил, восстановил. Так что сегодня могу служить, слава Ему за это. Но было несколько лет назад, сколько-то лет назад ситуация, что сегодня я мог бы быть мирским падшим человеком. Я вижу в этом Божий характер, слава Ему за то, что Он не желает нас обвинить, братья и сестры. Когда вы встаете молиться, искать Господа, служить Ему, и чувствуете, что на вас натискивается какое-то облако, какая-то вина, вы не смеете поднять глаз к небу, знайте, это не от Него, это приходит снизу. Когда Дух Святой говорит, Он обличает чудесным образом, я всегда восхищаюсь этим пророчеством, Бог говорит строгое слово, но человек не в тупике, человек не подавлен. Там каждое слово сквозит любовью и желанием созидать, поднимать и восстанавливать. Это наш Господь, заплативший огромную цену за наше оправдание. Так не будем же мы обвинителями, не будем слушать Его голос и употреблять Его инструменты в отношении своих ближних. Напрочь уберем это все и будем учиться, если и обличать, исключительно с любовью, с целью созидать, с целью блага нашего ближнего. И тогда мы явим Божий характер в нашей жизни, а не характер врага, губящего человеческие души. Будем молиться Богу нашему.